Корякин за спорт.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я журналист Кирилл Зангрис, мой соведущий, вице-чемпион мира по классическим шахматам Сергей Корякин. У нас в гостях журналист Антон Анисимов. Об Антоне много говорят в последнее время. Но и мы сейчас поговорим о нем. Итак, добрый вечер, друзья.
Добрый вечер.
Сергей, как ты? Антон, приветствую.
Да, всех приветствую. Сергей, привет.
Привет, Антон. Нахожусь в Крыму, просто онлайн вынужден к вам подключиться, но я так понимаю, что меня слышно, видно нормально, да?
Да, все видим, слышим. И вообще редкий случай, знаешь, когда здорово, когда независимо друг от друга мы с Антоном познакомились, потому что обычно либо ты с кем-то меня знакомишь, со спортсменами больше я тебя знакомлю, а тут вот так вышло, что в основном мы с тобой были гостями передачи у Антона. Теперь Антон в гостях у нас.
Ну, я думаю, продолжаете оставаться гостями.
Да, с огромным удовольствием.
Конечно, с удовольствием. Я вообще хотел начать немного с теплых слов в адрес Антона, потому что в конце прошлого года, скажем так, была очень сложная ситуация в шахматном мире, уже не хочется к ней возвращаться, но действительно было небольшое столкновение, и Антон не стеснялся совершенно брать интервью, расспрашивать, что, как, приглашал на передачу. Я довольно много высказал свою точку зрения. Ну, могу сказать, что
у нас даже целый эфир был посвящен всей этой ситуации. Ровно час мы об этом разговаривали, да.
Да-да, ну, Антон, на самом деле, за это человеческое спасибо. Ну, а так вообще, если можно, расскажи о себе широкому кругу слушателей.
Ну, во-первых, я вот Кирилл даже специально сказал, он сначала хотел меня представить как спортивного журналиста. Я считаю, что журналист, в принципе, должен быть многогранен и универсален. Потому что если ты концентрируешься исключительно там на спорте, то это значит, что ты думаешь только вот в одном направлении. А журналист должен быть с развитым кругозором и, ну, как в просторечии, шарить во всем. Вот. А так, ну, я не знаю, с какой. Я родился в городе Курске в 88 году. На Матч ТВ работаю в штате 4 года.
Ну, а до как этого попало? Работал Извини, что-то. Попасть на телевидение, на федеральный канал довольно сложно. Я помню свой путь в журналистике, как с трясущими руками, с дискеткой бежал с интервью главного тренера ЦСКА по баскетболу Стаса Еремина. Вот меня взяли в вечерку и понеслось оттуда дальше, дальше, дальше. Как у тебя это все происходило?
Я закончил институт и параллельно совмещал в различных СМИ, в том числе на музыкальном телеканале я работал.
Ого, интересно.
Диджеем, да, ставил клипы и переписывался. Раньше были чаты такие, знаешь, внизу можно было писать привет и передавать музыку, просить.
Да, конечно,
вот я этим занимался, ночью сидел там по 12 часов. Ну, у нас смена была 12 часов. А потом хотелось идти дальше, и абсолютно случайно увидел объявление, что-то типа Headhunter или что-то в этом роде. Live запускал телевидение Арам Габрилянов.
Да, вот, прекрасно знаю, даже встречался с Арамом как-то, но работать в лайве – это большая школа.
Ну, это да, вот это моя школа, Арам Ашотович мой учитель, собственно говоря, чего там только не было, истории у меня огромное количество разных интересных, в том числе связанные с персонами, которые сейчас до сих пор на слуху. Вот, и оттуда уже пошло, я и на РЕН-ТВ работал, и на Москве-24, и там, и там, и там, и в итоге вот на Матч ТВ программа «Есть тема» работает, программа запущена еще до 24 февраля 2022 года, постепенно-постепенно мы набивали руку, а потом уже вот все это вышло в тот формат, который существует сейчас.
Ну, сейчас эта передача, она становится все более и более актуальной, учитывая те сложности, с которыми мы столкнулись в спортивном мире, поэтому очень важно, что есть такая передача, где все эти проблемы освещаются.
Я вообще считаю, без ложной скромности, что это уникальная передача, потому что до нас на политику через спорт, если я не ошибаюсь, не смотрел вообще никто, и нам было изначально очень сложно, потому что в спортивном мире довольно-таки с опаской сначала все это восприняли, потому что как это так, политика и спорт, это несовместимо, на самом деле это совместимо ого-го как давно. Еще до 91-го года, да и до 80-х, если вспомнить Олимпиаду 80-84-го, политика и спорт всегда были вместе, и сейчас особенно, и очень интересно на это все смотреть через призму спорта.
Ну, что касается шахмат, наверное, первый большой политический матч, это был 72-й год, когда весь мир смотрел за противоборством Фишера и Спасского, и все мировые новости начинались не с каких-то сенсаций или политических новостей, а говорили, как сыграл Фишер и Спасский, и вот абсолютно точно это был политический матч.
Ну, абсолютно 100%, и шахматы, и хоккей, и баскетбол, и все что угодно. И более того, если сейчас провести матч любой, шахматный, хоккейный, футбольный, любой абсолютно, Россия-США, представитель России, представитель США, я думаю, что это будет просто самое рейтинговое событие. Прямо сейчас.
Ну, я могу сказать, что я когда играл матч на первенстве мира против Магнуса Карлсона, мы играли в Нью-Йорке, это было буквально через пару дней после избрания Трампом президента. И тогда очень много как-то говорилось про политику. И более того, в первой партии матча Карлсон выбрал такой дебют под названием «Вариант Трамповского». Да. И многие пытались понять, это было серьезно или это было так вот шутка, что Трамп избрался.
Это, по-моему, D4, конь F6, слон G5.
Да, да, слон G5. Антон, скажи, вот ты не стесняешься в выражениях, и даже в свое время ты называл польских футболистов мразями.
Вот, ну, вот почему, знаешь, а, вот самое интересное, почему-то у всех в голове, я не знаю, это вот, как это называется, эффект Манделы, да?
Конечно,
когда
да.
мы думаем, что там шоколадная паста, она не шоколадная, а известная, да, а черно-белая, потом Ельцин говорил у нас, я устал, ухожу, на самом деле это не так, и также я сказал не мрази, а все почему-то думают, что я сказал мрази, я не сказал мрази, я сказал мерзкие твари. Мерзкие твари, ребята, я сказал. Желаю вам удачи.
Да, не, и... все говорят мрази, заметь, все.
Я вот, не да. знаю, почему, да. Даже Дмитрий Анатольевич Медведев пишет. А я уверен, что он, это у него все оттуда пошло. Да, я... Да, Сергей, я перебил тебя, ты вопрос забыл.
Тут нечего перебивать, я просто говорю, что, ну, вот как-то люди разделились, что не всем нравится твоя откровенность. Ну, я, например, считаю, что ты, безусловно, имеешь на это право. А ты как считаешь, почему ты выбрал такую позицию?
Ну, я все началось действительно с того эфира, это был конец марта, и тогда, ну, я напомню, что должны были за выход на чемпионат мира играть стыковые матчи России и Польши, поляки, ну, и пока еще не было как таковых каких-то бойкотов, отстранений, ну, если не брать в расчет наших паралимпийцев, которых прямо из олимпийской деревни выкинули перед, за день до стартов Паралимпиады, а потом вот должен был быть матч, и польские футболисты просто отказались ехать в Россию, играть, а параллельно должны были играть Швеция и Чехия, то есть такой мини-турнир был. И, то есть, поляки себе облегчили жизнь, не играли, в отличие от своих соперников, матч. Никто на это, все на это закрыли глаза, никто ничего против не сказал. Потом они вышли, в одном матче обыграли, вышли на чемпионат мира.
Завершилось их выступление на чемпионате мира, все знают.
Жизнь, как известно, рано или поздно все расставляет по своим местам. Да. И я помню прекрасно тот эфир, и перед эфиром я в гримерке, у меня все это в голове было. Но я думал... Говорить или нет, вот что-то сомневался.
Ну, понятно, что все-таки это телевидение. Это
и телевидение, и плюс это еще, да, тяжело для спортивного мира все это, потому что, ну, годами, скажем так, определенными людьми выстроена совершенно другая была структура, и тут появляемся мы, и такие, о, оказывается, можно все. В рамках закона, естественно. Вот. Но я уже в эфире думаю, не, а что я буду себя сдерживать? Ну, мы говорим здесь как есть, да, мы встречаемся, каждый высказывает свое мнение у нас в эфире, и говорим как есть, ну, опять же, я говорю, в рамках закона. Ну, и первое, что у меня было в голове, что это действительно такой вот мерзкий поступок, ну, вот таких тварей. И я, собственно говоря, это сказал, потом была такая пауза в коллективе, скажем так, а потом все выдохнули, когда, ну, большинство людей меня все-таки поддержало тогда. Ну, и после этого я считаю, что, в принципе, стесняться в выражениях сегодня не надо, потому что с нами порой поступают даже не как мерзкие твари, а еще намного более хуже, и в том числе вот Сергей Корякин. Яркий пример.
Не, ну с нами просто, наверное, не церемонятся в выражениях, вот и все. Никто не церемонится абсолютно. В выражениях. И никто не стесняется.
И не только в выражениях, но и в поступках, самое главное.
Да, это мы все время. Вот как бы так, мы же все-таки демократичная, цивилизованная страна. Зачем же мы будем уподобляться? Но иногда мне кажется, что ну, просто надо сказать уж. Русский мужик, он всегда хочет вот крепкое словцо какое-то применить, как я считаю.
Ну, тут, знаешь, я чуть-чуть от вот темы спорта отхожу, ты говоришь, что там журналист, конечно же, должен быть разносторонним, это абсолютно правда. Вот я тоже был и в про музыку писал, и про актеров, знаешь, и никогда не думал, что придется, вот, я думаю, Сергей никогда не думал, придется говорить о политике, о каких-то вообще геополитических делах. Ну, во-первых, я хочу сказать, вот, а что толку даже до поляков? Вот как ты считаешь, если бы мы с Хорватией тогда сыграли в ничью, нас же все равно бы не пустили на чемпионат мира, нашли бы тысячи причин.
Ну, потом, когда уже пошел шквал, конечно, нашли это 100%. Ну, просто бы отстранили и все. И заменили бы нас на тех же хорватов, если бы они не прошли.
Ну, это аналог может той быть, же даже... Югославии, которую я всегда привожу в пример.
Нет, 100%. Ну, как бы я более того, я уверен, что в ближайшее время нас никуда не вернут, поэтому можно на это даже не надеяться.
Ну, но нужно заметить, что из всех в спорте именно стран... Ни США, ни Великобритания более агрессивно себя ведет Польша и Прибалтика. Это однозначно.
По отношению к нам.
Да.
Но, конечно, Польша, Прибалтика. Сейчас потихонечку я начинаю наблюдать за таким же процессом в Чехии. Потихонечку, то, что говорит их президент, то, что делают они вот... у них же вышел закон, по которому они запрещают спортсменам российским выступать на территории Чехии. Ну, даже если...
Вообще никаких. Есть, да, не даже теннис, условно, не тур, например, условно, мастерс.
Смотри, теннису они отдают вот где, они говорят, у них там везде же есть пояснение, они говорят, если человек идет под нейтральным статусом, да, то мы отдаем это право решить федерации.
А то есть, пожалуйста, потому что да, в теннисе, боятся с теннисом испортиться.
Да, есть прецедент у Уимблдона.
А в шахматах, Сергей, интересно, как чехи, вот как в шахматах, нейтральный статус есть, вот разрешат ли они турнир знаменитый там в Пардубице был? Я вот не думаю, что они разрешат русским шахматистам играть.
И я не думаю, что разрешают это, во-первых. А во-вторых, вот мы до этого говорили про Польшу, и я могу полностью это подтвердить, потому что вот как пример могу привести, в прошлом году был чемпионат Европы по блицу. Я не знаю, Кирюш, ты, может быть, даже этого и не помнишь. Но получается, что нашим спортсменам нас просто не допустили до соревнования.
Даже под, даже под нейтральным флагом?
Вообще никак не допустили. У нас участвовала Костенюк, потому что она гражданка Швейцарии. Вот только так она сумела туда попасть, а никто из россиян, по сути, не участвовал. Вот. И, конечно, это очень тяжело. И вот, переходя на Польшу, я все-таки хотел обсудить очень важный такой резонансный вопрос о деле, которое завели на российского хоккеиста Максима Сергеева, что его хотят упрятать на 10 лет за решетку по какому-то абсолютно выдуманному обвинению. Вот что скажете?
Ну, смотри, я как раз имел честь быть гостем программы «Есть тема», и мы обсуждали с Антоном и с гостями этот момент. Ну, мое мнение, я потом Антону, естественно, дам слово, вот в двух словах, никогда в жизни не поверю, что профессионально, вот вдумайся, Сергей хоккеист, у которого две тренировки в неделю, который привязан к гостевым выездным матчам, который мы знаем, наши друзья, баскетболисты, хоккеисты, футболисты, мы с ним кофе не можем выйти в Москве попить, у них нет времени. И именно он стал шпионом, который фотографирует военную инфраструктуру. Это смешно. Мое мнение, это очередной раз уколоть Россию и показать с вашими гражданами на нашей территории, мы будем делать то, что нам заблагорассудится. Вот пусть Антон скажет, он много слушал, он много общался и с друзьями этого несчастного парня, и, ну, Антон...
Ну, история действительно очень загадочная, ну, примерно такая же загадочная, как вот недавняя история с нашими спортсменами, которые должны были выступать за сборную Сирии на параарабских странах. Мы это сегодня как раз обсуждали.
Я читал у тебя в Телеграме. Да.
Да, это, ну, отдельная тема. Но тут тоже интересно. Во-первых, с одной стороны, конечно, ну, то, что говорят, и то, что ты сейчас, Кирилл, сказал про поводу спортсменов, то, что у них график и все такое, но надо понимать, что все-таки, как я понимаю, уровень чемпионата Польши по хоккею, ну, это несколько другая история.
Ну, мы же никогда их даже не выжили в высшем дивизионе хоккейных чемпионатов
мира
и Европы.
Ну, да, я не знаю, какой там у них, насколько у них серьезный график. Это с одной стороны. С другой, конечно, во-первых, мы же видим там целую цепочку, мы еще не знаем, кто остальные люди там. Кроме хоккеиста, еще 13 человек арестованных. Кто они, мы вообще до сих пор не знаем. Ну, знаем,
ну как заявляют доблестные правоохранительные органы Польши, они раскрыли целую сеть разведчиков.
Да, да. Представители Белоруссии якобы там, и в том числе Украины, которые работали якобы на нашу разведку. Все это, конечно, происходит параллельно с требованиями Польши разместить у себя ядерное оружие. С требованиями, не с требованиями, а с попыткой Польши укрепить границы с Белоруссией, мы знаем по каким причинам, с бесконечными разговорами о том, что якобы поляки готовят переворот в Белоруссии, о том, что с огромным количеством наемников из Польши в зоне СВО. И поэтому, конечно, все это очень хорошо вместе соединяется. И все это, конечно, попахивает... Самое интересное, что мы-то, в принципе, реально ничего не можем сделать. Мы с ними, ну, как разорвать эти белорусские отношения, можешь, это неправильно не абсолютно.
Потому что вот. Не окажешь помощи тем гражданам, которые живут в Польше. А их около 10 тысяч человек. Но что, у них возникнут проблемы, куда они пойдут, если не будет депредставительства?
100%. Ну, и кроме того, ну, это, конечно, тоже можно по-разному там все переворачивать. Мы это все тоже обсуждали. Могут быть только догадки. Мы залезли просто вот в социальные сети этого парня 20-летнего. Во-первых, надо сказать, что он переехал в Польшу еще до 24 февраля, то есть ему там было 18 лет или даже меньше. И самое главное, что у него там огромное количество подписок, связанных с нашими оппозиционными, скажем так, товарищами.
Короче, которые... он весь в Навальном там.
Ну, да, короче, Навальный, его сторонники по полной программе. И это, конечно, тоже, с одной стороны, вызывает удивление и смех.
Ну, на самом деле, я считаю, что тут надо об этом, Сергей, надо говорить. Я представляю себя на месте этого парня, в каком он ужасе находится. Я считаю, Россия должна проявить максимальное внимание и дать ему лучших адвокатов и попытаться вернуть парня на родину. Ну, потому что
к сожалению, да, это вот еще одно. Возможно, используют для обмена. Я же сказал про наемников. Огромное количество наемников в зоне СВО.
Огромное, да.
И возможность...
Даже не скрывается.
Да, и иметь обмен. Но, к сожалению, мы должны понимать, что парню придется перетерпеть там по полной программе. Неизвестно сколько.
Неизвестно, в каких условиях он содержится. Как... Кстати, вот знаешь, у меня мысль ушла, когда ты сказал, что мы слишком вежливые. Ты знаешь, вот ты заговорил про музыку, я тоже заговорил про музыку. Вот у меня вот этот вопрос, я его хочу поднимать тоже везде. Вот я вот лично возмущен. Вот ладно, будем там говорить Макаревич, Макс Покровский, да. Я не удивлюсь, если на нашем радио до сих пор играет. Вот, ну, Гребенщиков, который
я признан... только что, знаешь, ну, это понятно, да. Что нельзя запрещать культуру, я перебью тебя, извини. Только что вышел из метро на Третьяковке, там монеточку пели. Но культуру мы не запрещаем.
Нет, метро,
но, тем не менее, мне резануло,
нет,
конечно.
Нет, пожалуйста, метро пойте. Вот у меня, вот Сергей, вот просто один простой вопрос. Вот к нашим руководителям, да. Вот Гребенщиков иноагент, Покровский там иноагент. Не знаю, у Макаревича есть статус иноагента, по-моему, еще нет. Ну как человек, вот смотри, вот Гребенщиков, всеми уважаемый буддист, философ, все сходили с ума, какой он у нас умный. И вот он открыто передает деньги на нужды ВСУ, не скрывая этого. И мы 2, 3, 4, а может 5 раз в день... Мы вежливые люди, мы храним культуру, это наша рок-культура. То есть человек, который дает деньги, давайте называть вещи своими именами, на убийство русских солдат, звучит во всех автомобилях, а многие слушают наше радио. Уму непостижимо. Вот наша терпимость. Вот наша терпимость.
Ну, кстати, я посмотрел, Макаревич иноагент все-таки. Насколько вот, если не врут источники.
Ну, Покровский, да. Макаревич, Гребенщиков, я думаю, Би-2 к ним тоже присоединятся. Это вот 4 таких хита, которые откровенно выступают
против
России.
Я причем тебе хочу сказать, что я очень любил всегда Би-2, я бывал на концертах.
Ну, а кто не любил?
Я, когда слушаю, я один из тех ненавистных многими людьми, которые передвигаются на самокате, на электронном. Вот. И я слушаю в наушниках музыку, и я понял, что у меня... Я головой как бы понимаю, искусство, культура — это, ну, это одно.
То есть стало слушать тяжело,
то,
да?
Что, да, то, что человек говорит, который это поет, это совершенно другое. Но я не то, что стало слушать тяжело, я не могу слушать. Я понимаю, что я... там, удаляю из плейлистов, потому что я понимаю, что мне как-то вот есть барьер какой-то определенный. Но у кого-то его нет, а кто-то, наоборот, их поддерживает. Понимаешь, мы же все разные люди.
А у тебя, Сергей, вот появляется уже такое ощущение невольно? Потому что я себя поймал на мысли, нет, я битломан, я не могу, нет, англосаксы, все, но Битлз, это святое, это музыка, мы не должны уподобляться. Но мысль, она возникла все равно. То есть она возникла, невольно возникла.
Эти же люди, условно говоря, не посылают деньги в СУ.
Не, ну, это, конечно, это полная глупость отменять культуру. Но, тем не менее, считаю, вот, не знаю, Сергей, Антон, вот согласитесь со мной, нельзя на радио передавать песни, хотя бы временно.
Нет, на радио 100%.
Хотя бы временно.
На радио 100%.
Сергей, ты согласен со мной, как вот ты считаешь?
Я согласен с тобой, да. И вообще, я тоже начал об этом думать, и могу сказать, что вот начиная с прошлого года я начал меньше однозначно слушать музыки на английском языке. Просто у меня раньше был, наоборот, перекос в ту сторону, я больше слушал английского, чем русского. Сейчас наоборот, стараюсь наших слушать.
Да, у меня, наоборот, больше симпатии, еще больше симпатии появилось Галанину, Саше Иванову и Розенбауму, и остальным ребятам, которые всем сердцем с нами. И вот у нас в гостях был брат Грим на прошлой неделе. Ну, парень и с мозгами, и с хорошими песнями, и с правильной позиции. Так что ты прав, Антон, со всех сторон мы смотрим, и ты абсолютно прав, что мы не должны, я считаю, стесняться. Мы все время боимся обидеть, мы все время боимся сказать какое-то слово, мы боимся... Нет, все, как бы, это закончилось. Я, если раньше, я всегда болел за сборную Украины, всегда, клянусь, ну, кроме матча с Россией, да, и Шевченко всем нам сделал больно, но сами виноваты, как бы, но... Впервые, вчера я болел за Испанию. Вот я болел откровенно за Испанию, потому что, не знаю, знает ли Сергей историю с Мудриком, вот, но когда я теперь вижу в составе сборной Украины Мудрика и вижу эту фотографию, больше сопереживать этим ребятам, которые вчера были там нашими
Мудрик
братьями,
не только этим,
не хочу.
Да, может быть, кто-то не знает, Мудрик, была сделана фотография несколько недель назад на снаряде ВСУ, было написано от Мудрика, и он это все перепостил у себя благополучно. Я не знаю, как болельщики Челси, кстати, на это посмотрели.
Не знаю, похлопали, наверное.
Да, но он же еще до этого, вы не забывайте про то, что Мудрик фотографировался с портретом Степана Бандеры.
Я, вот, к сожалению, когда фамилия не соответствует действительности, если слово «мудрый» брать в корень, то «мудрик» далеко не «мудрик» получается. У нас 30 секунд примерно остается до ухода на перерыв. Мы обязательно поговорим еще о передаче. Очень интересно все-таки возникновение ее, ее специфика, ее трудности, потому что даже... Условно говоря, такому опытному человеку, как мне, довольно нелегко быть в студии. Там надо уметь себя вести. Может быть, ты как раз во второй части программы расскажешь нам подробнее о том, что у нас есть тема. Уходим на новости. До скорой встречи.
Корякин. За спорт.